Смело вперед за отчизну святую, дружно, как братья, пойдем.
Страху не знаем мы и удалую, песню в бою запоем.
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы с историком Кириллом Михайловичем Александровым сегодня во второй программе продолжаем в цикле «Белые генералы» разговор о генерале Маркове, Сергей Леонидович Марков. И сегодня мы начнем его жизнь сначала. В прошлой программе мы говорили о значении этой фигуры в белом движении в военной истории России. Кирилл Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наверное, нужно сказать о происхождении генерала Маркова.
Сергей Леонидович Марков родился 7 июля 1878 года. В его послужном списке в 6-м разделе, из какого звания происходит, в какой губернии уроженец, написано: из потомственных дворян Московской губернии, уроженец Петроградской губернии. Марков был, в отличие, там, предположим, от Алексеева и Корнилова, да, он был представителем привилегированного сословия, которое давало России традиционно на протяжении всей истории воинов, причем, да, очень и очень ярких, и, в общем-то, это было служилое сословие, которая служила России в первую очередь в армии. Значит, к сожалению, о его детстве вот у меня практически сведений нет. Я знаю только, что он по такой линии, я бы сказал, уже, да, в каком-то смысле предопределенный его сословным происхождением, окончил в 1895 году первой московской императрицей Екатерины II кадетский корпус и по окончании кадетского корпуса был переведен в Константиновское артиллерийское училище, наше училище в Петербурге, которое окончили очень многие славные офицеры, дававшие кадры, да, выходившие в кадры русской артиллерии. Значит, 8 августа 1898 года, после окончания обучения, Сергей Леонидович был произведен лейб-гвардии подпоручики и вышел во вторую артиллерийскую бригаду, да, гвардейскую артиллерийскую бригаду. И это давало сразу же очень хорошие карьерные возможности, потому что, конечно, служба в гвардии, она считалась не просто престижной, но она открывала и давала преимущества определенные по выслуге, там, в офицерских чинах. И, в общем-то, интерес, который испытывал Сергей Леонидович к военным наукам, предопределил его дальнейшую судьбу, интерес к военной академии. И в 1901 году он поступил в императорскую Николаевскую академию генерального штаба. Императорская она стала называться позже. Само поступление в академию уже было таким достижением достаточно. Для любого офицера учиться было. И только учиться было сложно, но и поступить было сложно. Вспомнить достаточно, да, сколько мук, да, страданий перенес Деникин, да, сложности во время учебы в академии. Ну, правда, у него не было и такого высокого социального статуса, который был у Сергея Леонидовича. Во время обучения он был произведен в августе 1902 года в поручики. Ну и, наконец, окончив оба класса академии по первому разряду и дополнительный курс, 31 мая 1904 года он был произведен за отличные успехи в науках в штабс-капитаны. И сразу же в мае 1904 года русско-японская война, театр военных действий в Маньчжурии, Марков, как и очень многие выпускники до 1904 года, генштабисты, отправляются на театр военных действий.
Это его первая реальная война.
Да, первая реальная война. И вот по пути в Мукден 12 июля 1904 года в Харбине 26-летний молодой офицер Сергей Марков пишет письмо своей матери. И в этом письме вот есть такие строки: «Я смерти не боюсь, больше она мне любопытна, как нечто новое, неизведанное. И умереть за своим родным кровным делом разве это не счастье, не радость?» Вопросительный знак, восклицательный знак, конец цитаты. И вот все следующие 14 лет своей жизни, которые он провел в армии, вплоть до гибели в бою в начале второго кубанского похода, в начале лета 18-го года, Сергей Леонидович вот следовал вот этому принципу, да, который он сформулировал и изложил в письме к маме по пути на японский театр военных действий. «Разве это не счастье, не радость умереть за своим родным кровным делом?» Он был направлен во вторую маньчжурскую армию, служил в управлении начальника военных сообщений, потом военно-топографическое отделение и занимался по долгу службы тем, что выполнял задания, связанные с обеспечением коммуникаций, с рекогностировкой дорог, вначале из Ляояна на Мукден, потом между Мукденом и линией Сыпингайских высот. Вот, и руководил группой съемщиков, которые занимались съемкой маршрутов для всех корпусов маньчжурской армии, в том случае, если бы потребовалось отводить их от Мукдена на Сыпингай. Вот, и в это время, в общем-то, Марков несколько раз непосредственно находился на линии огня, в частности, например, там, в знаменитом бою под Ляояном на высоте 99-й в деревне Шоншапу, где он находился для связи между штабом первым сибирским корпусом со штабом маньчжурской армии. И вот, вот эти его отличия принесли ему первую награду. Он был отмечен орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», за отличие в разновременных делах против японцев. Потом последовало в сентябре 1904 года назначение на должность офицера генерального штаба в штабе Восточного отряда. Опять он занимался рекогностировкой местности пехотной бригады. И вот что интересно, его родной брат был убит во время боев за знаменитую Путиловскую сопку, как раз вот на этом театре военных действий.
Это его старший брат.
Да-да-да. И,
естественно, а ведь их было два брата, и оба военные.
Ну вот, соответственно, он, понятно, здесь, конечно, переживал о том, что будет там с мамой. Вот, и, значит, соответственно, Марков, например, пишет, вот письма разные, статьи в этот момент о том, что правительство должно обратить внимание на женщин, которые теряют там своих детей на фронте, остаются одиноки. И вот...
Это нормально, когда такой молодой офицер пишет статьи офицера... с рекомендациями правительства?
Ну, речь идет не о том, что там это нормально или ненормально, а о том, что он писал о том, что искренне его волнует. И вот, например, один из биографов Сергея Леонидовича пишет, да, Марков молился в церкви, в которой был превращен солдатский барак-столовая, с гаулянными стенами, без окон, со скромным иконостасом, наполненная серыми солдатскими фигурами со свечами в руках. Она казалась ему какой-то пещерой первых веков христианства. Одна горячая молитва, молитва без слов, но понятная для всех. Марков перенесся думами в Петербург и представил свою мать в церкви на коленях. Горбленная, одинокая, да более знакомая фигура, черное траурное платье, мокрое от слез лицо, заглушенные рыдания. Вот молитва, вот слезы войны. Родная, не плачь, брат нашел славную долю, верь в то, что я вернусь, верь в того, кто сохранит тебе последнего сына. На Рождество...
Это из письма матери.
Вскоре после Рождества 1905 года Марков стал офицером, исполняющим обязанности старшего адъютанта в штабе 1-го сибирского армейского корпуса, куда был переведен как раз перед Рождеством после расформирования Восточного отряда. И вот, начиная с этого времени, с декабря 1904 года, Марков участвовал во всех боевых действиях. Это бои под Сандепу 12, 13, 14, 15 января, все дни боев под Мукденом, самое кровопролитное сражение для русской армии японской войны, к сожалению, проигранное не столько из-за низкого качества войск, как раз наоборот, сколько из-за нераспорядительности командования. И Марков получил вот за небольшой этот период, с сентября 4 года по февраль 5, 4 ордена. Станислава 3 степени с мечами и бантом, Святой Анны 3 степени с мечами и бантом, Святого Станислава 2 степени с мечами, Святого Владимира 4 степени с мечами и бантом. Еще до окончания войны, но уже в самом конце боевых операций в июне 1905 года, он был переведен в генеральный штаб, окончательно в чине капитана, с назначением старшего адъютанта штаба 1-го сибирского армейского корпуса. Марков, безусловно, был талантливым наблюдателем, человеком, который видел, что реалии войны очень сильно отличаются от тех представлений, которые, в свою очередь, нашли свое воплощение в тех или иных наставлениях, уставах, документах, которые касались регламентации армейской службы. И он пишет целый ряд статей, разные издания, которые касались проблем актуальных, связанных с боевой подготовкой русской армии. Марков в этот момент один из тех молодых офицеров, которые стремятся, чтобы опыт японской войны, наплаченный дорогой ценой, был обязательно учтен при реорганизации и при совершенствовании боевой подготовки войск.